омоется латунью вдовье сердце. Глава 1. Ольга Павловна потерла глаза, наслаждаясь танцем ресничек под кончиками пальцев. Но это не помогло, она подняла взгляд. Перед ней все еще висело это чертово полотно. Обуреваемая ненавистью и отвращением, Ольга часто задавалась вопросом: зачем? Зачем она всегда подходила к этой картине? Зачем смотрела на то, что казалось настолько мерзким и постыдным, что аж волоски на руках привставали от разливающейся под кожей злости? Из бальной залы доносились звуки струнного квартета, топот десятков каблуков, скрип половиц и приглушенные крики разгоряченного танцами светского общества. Ольга крепче жала фужер. Драконья чешуя, инкрустированная в ножку, больно впилась в кожу. Она отвела взгляд, отманивший весельем двери, и в очередной раз уставилась на картину. Суриков. Небольшое полотно, написанное по личному заказу Федора Ивановича Паскевича и висевшее теперь в анфиладе дома на Английской набережной. В полутьме свечей и рядом с видом на бурлящую холодом Неву оно казалось еще более неуместным. Ольга Павловна помнила, какой фурор в светском обществе произвело утро стрелецкой казни. Благоговейный ужас, который испытали все присутствовавшие на первом показе полотна, до сих пор всплывал в воспоминаниях, чуть сбивая дыхание. Она помнила и все потянувшиеся следом сплетни и слухи о немедленном выкупе Третьяковым шедевра за баснословную сумму 8000 рублей. Поистине достойная картина. Она любила Сурикова. Так же, как и многие дамы в светском обществе, любят талантливых живописцев не слишком уж сильно. Совсем не так, как она любила драконов. Может, поэтому это маленькое, убогое полотно убивало в ней все живое. Серое небо в темной копоти, залитое пламенем, блестящие от дождя купола собора, стрельцы, бок о бок с драконоборческими дружинами, целятся из луков в черного ящера. В некрасивого, безобразного, не такого, каких Ольга видела на всех кольцах, серьгах и ожерельях, фресках и аккуратных открытках ко дню пламени. Не такого, каких рисуют гравюры на гербах и императорских штампах. На картине было настоящее чудовище, спорящее размерами с самим Покровским собором. И ужас в лицах разбегающейся толпы, и даже некоторых драконоборцев, державших луки трясущимися руками. Здесь Ольга Павловна признавала талант Сурикова, атмосфера страха вышла очень натуральной. В детстве налет змея на Москву казался ей одной из глупых страшилок, которыми пугала няня. «Не бывает таких драконов, чтобы купол собора обвалить», — перечила Ольга каждый раз, когда та читала ей на ночь. Ольга снова потерла глаза, сделала еще один глоток и посмотрела на него. Она всегда смотрела на него напоследок. Седовласый старец, сидевший прямо на земле, в самом центре композиции, прижимая шапку к груди. Спиной к дракону. Он точно окаменел, застыл в разбегающейся толпе, без страха, без отчаяния. Обреченность на спокойном лице, на том самом лице, которое Ольга Павловна видела практически каждое утро. Отчего-то этот старец был похож на ее мужа. Она даже спрашивала как-то и у него самого, и у Федора Ивановича, бывшего ему близким другом, откуда такое сходство. Может, Федор Иванович при заказе полотна продемонстрировал художнику его портрет? Но муж сходства не признавал, как и Федор Иванович не признавал сей злой шутки в виде изображения самого светлого ума эпохи, сидевшего в крестьянских одеждах, да еще и спиной к дракону. Не могло такого быть, чтобы при виде дракона Платон Вересов и головы не повернул, ухмыльнулась Ольга. Она всегда говорила это перед тем, как уйти от ненавистного полотна, и этот раз не стал исключением. Ольга не любила исключений. Она вышла из анфилады и направилась к мраморной лестнице, устланной красным бархатом. На ступеньках шептались юные, знатные и, наверное, оттого самые несчастные из влюбленных. Двое. Кадет и младшая генеральская дочка. Он вкрадчивым шепотом пытался объяснить ей, почему сие неисполнимо, а она отшатнулась от него, выдернув руку, и обильно раскраснелась при виде Ольги Павловны. Ольга задрала свой острый подбородок повыше и прошествовала мимо влюбленных, самой изящной из светских походок. В бальной зале дома на Английской набережной вовсю кружились в полонезе, восклицали, пили и играли в карты. Ольга оглядела пространство в поисках держателя бала. Федор Иванович был уже в тех годах, когда собирать молодых под своей крышей считалось в некоторой степени меценатством. И как человек истинно знатный и до нескромности богатый, он обладал множеством прихлебателей, по милости своей называя всех племянниками. Хотя Ольга знала достоверно, что родных племянников у него нет.